Мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Открытый разговор вместе с вами на Латвийском радио 4. Спасибо, что вы нас слушаете. Оставляйте комментарии в Ютубе обязательно. Тема необычная, скажем так. Она у нас практически никогда не была. Ну и тема интереснее наверняка. С 10 февраля Европейская комиссия разрешила использовать как продукт питания обработанный ультрафиолетом порошок цельных личинок насекомого под названием большой мучной хрущак. Вот я не знала, что такой большой мучной хрущак существует в природе, но оказалось, что нет. Вот по латыни он Tenebrio molitor, может, кто-то так знает. И он стал официально 5-м съедобным насекомым в Европейском Союзе, потому что раньше уже 4 насекомых были разрешены к употреблению. Ну, до 4% порошка из одобренных Еврокомиссией насекомых в Европейском Союзе это не так, что есть их просто, а добавлять в различные пищевые продукты. Хлеб, сыр, джемы, макаронные изделия. Ну и для чего это вообще принимается? Для того, чтобы как бы улучшить доступность белка, наверное, так, в мире тоже, и заботу о природе в связи с изменениями климата. Это такой вопрос, который, ну, не то чтобы спорный, он такой интересный и вызывает много протестов у тех, которые занимаются, например, животноводством. Они считают, что это неправильно. Что у нас в Латвии? Вам наверняка кажется, что ничего в Латвии такого пока нет, а где-то европейская мода. Нет! Если вы посетили бы выставку Рига Фуд, то вы бы там обнаружили столько интересного вообще. Из сверчков есть уже какие-то галеты, есть какой-то напиток из спирулины, галеты из кузнечиков. В общем, огромный спектр такой продукции, но вы наверняка просто не обращали, возможно, внимания. И мы будем сегодня говорить, тема называется «Еда будущего». Куда мы идем? Меняются ли наши привычки? Готовы ли мы эти привычки менять? Поскольку в африканских континентах там давно уже едят насекомых и вообще не жалуются. Все считается там нормально. Давайте представлю своих прекрасных дам. У нас сегодня женский клуб. Импровизированный женский клуб. И это хорошо. Диана Биркенфельда, руководитель отдела регистрации пищевых продуктов продовольственно-ветеринарной службы. Лабден. Алина будет переводить, и также Алина будет переводить у нас еще одну гостью, Эдита Лыгере, владелица компании Карлис. Правильно, да?
Карлис. Лабден.
Да. И Эдита у нас такой первопроходец, я не знаю, первопроходец или нет, она в 17 году создала бренд Carlos Books, который разрабатывает, возможно, так сказать, продукты из насекомых. Вот так вот. Мы, конечно, скажем, для меня вы герой, такой воронис. Почему? Потому что, я так понимаю, вы вернулись вообще из-за границы, вы реэмигрант, и вы в Латвии не просто сели куда-то там, что-то там, а стали создавать свой продукт. Правильно я понимаю?
Да, именно так.
И, может быть, я и не основала компанию в 17 году, да. А в 22 году, немного позже, но идея, конечно, началась намного раньше, о том вообще, что можно использовать насекомых в пищевое питание. Мы тогда жили с мужем в Германии из-за учебы. Я когда думала, вернусь в Латвию, что я буду делать, какую добавленную стоимость давать?
Потому что нам каждый человек дорог, и вот это истории такие, они, я считаю, вдохновляющие такие. Но я не представила еще одну гостью, Илга Гедровица, независимый исследователь продуктов питания, главный специалист лаборатории Hamilton Baltic. Правильно, да? Я знаю, Инга, что вы очень, Илга, что вы очень известный специалист, и вы как раз разрабатываете, ну, исследуете продукты будущего такие, да, и в том числе из насекомых, и поэтому ваше мнение будет особенно ценно в свете, скажем, обобщения такого, куда мы идем, что мы имеем, и вообще готовы ли мы к этому, потому что, ну, я так скажу, помните, девушки, историю с кониной. Это было, наверное, лет 10 назад. Оказалось, что у нас в мясо добавляют конину. И когда об этом стало известно, был просто сумасшедший скандал, потому что, ну, не были готовы наши жители есть конину. Ну, казалось, ну как, конь, он такой миленький, да? И тут вдруг его в мясо. И был страшный скандал. Вы наверняка помните.
Да, конечно.
И с тех пор ну, люди аккуратно относятся вот к таким вещам. Давайте, давайте расскажите. Да. Вот давайте, Зилга, с вас начнем. Почему, зачем нам вообще насекомые? Ну, мы не привыкли к этому.
Знаете, я на себя беру эту ответственность того, что я первый исследователь в Латвии, в Прибалтике, которая это начала, и я как раз нашу Эдиту тоже вдохновила на что-то такое новое, потому что я как новый доктор хотела посмотреть, что происходит в мире, что вообще исследует, что такое новое, и хотела понять, когда увидела только самые начинала. Есть такое дело, как edible insects. Это съедобные жуки.
Насекомые.
И, знаете, я просто, поскольку связана с наукой, мне была возможность удранительно посмотреть на эту тему. Я просто посмотрела с чисто человеческого точки зрения, вот что это есть такое? Нам же есть очень много всего, что мы можем питаться. И вдруг такая необычная вариация предложена. И просто с этой с точки зрения я хотела понять, насколько это сначала съедобно, вкусно, полезно и так далее. И так просто пошло это исследование, чтобы понять и ответить на очень многие вопросы. И, конечно, в связи с этим поняла, что есть там очень много, миллион вопросов, потому что влияет этот новый ингредиент на все. На здоровье, на то, на технологию, на всякие эти факторы, которые связаны с этого. Но просто это есть совершенно новое, но, знаете, это только есть один из вариантов, который мы можем использовать в жизни. Но как потом, внедряясь в эту тему, оказывается, мы и в Латвии, и в Прибалтике уже используем...
Уже едим, да?
Едим, только мы не знаем, что это под каким-то особым названием. Например, вот такой очень самый такой известный, наверное, E120, это которая есть краска из жуков, красная. И она очень многие годы уже использована, потому что она термоустойчивая, очень хорошо внедряется в продукты. И это тоже из жуков. И мы как бы это воспринимаем как нормально.
Так мы не знаем просто. Просто написано там Е100 с чем-то. Я в жизни никогда бы не знала, что это жуки, например. Да,
да. Да. И так всякие эти варианты, которые мы просто не замечаем. И если посмотреть под микроскопом в науке, тогда мы заметим, что там достаточно большая часть уже там, они есть с натурального, ну, натуральной среды уже они как бы есть. Например, там мука или специи, или там какие-то еще другие продукты, ну, например, овощи, которые, ну, там, брокколи. Потому что мы знаем, мы просто живем, все нормально, и теперь, когда мы обращаем и так, ну, сознательно внедряем, тогда это у нас очень необычно, потому что необычно, конечно, потому что у нас другие традиции, у нас есть достаточно белка, и мы совсем по другим традициям живем, и вдруг нам что-то предлагает такое. Конечно, с точки зрения науки, когда я хотела посмотреть, как это в нас влияет, конечно, очень много что изменяется, потому что если мы так иногда попробуем такой продукт, наш здоровый организм очень хорошо справляется с этим. Но когда мы так сознательно будем достаточно часто это использовать, надо иметь всякие, ну, такие, иметь в виду, что они дают свою особенность. Например, аллергические реакции.
Да. Они, может, не привыкли, не с детства. Да,
там есть такие в составе, такие вещества, которые не так хорошо перерабатываются. Например, это самое важное, хитин. Или еще там особенности, как его надо кушать. Немножко есть на сенсорику влияние. Там просто, смотря в какой продукт внедрить, они, конечно, дают свое влияние. Но и по большому говоря, если только вот иногда, как один из вариантов попробовать, наш здоровый организм хорошо справляется с этим. Нет никаких особых проблем. Но если тогда смотреть, но с другой стороны, когда если надо побольше, тогда надо иметь в виду все-таки всякие с точки зрения, насколько это safe,
безопасно.
Безопасно. Например, есть там всякие эти нюансы, которые тоже влияют на это. И просто быть достаточно умным, смотреть, например, то, что теперь разрешено, это же продукты, которые хорошо термически обработаны. Значит, эта безопасность, она достаточно высокая. Потому и как бы нет повода для особого беспокойства на самом деле. Если так вживую кушать, тогда уже другая ситуация, и тогда уже надо тщательно об этом думать, да. Конечно.
Диана, зачем это надо? Ну, есть же у нас прекрасное животноводство, есть рыба, да, есть курица, две компании крупнейшие, Кекова и Балтикова, работают. И тут вдруг жуки. Как вам кажется, почему идет такой тренд вообще европейский?
В данном случае речь о дополнительном таком выборе для потребителя. И очень многие люди очень заинтересованы в различных таких инновациях. Но есть те, для которых это будет такая реакция отторжения. Например, люди, у которых и фобия и насекомых, вряд ли он соберется и возьмет со стола какую-то сушеную букашку и попытается ее на вкус попробовать. Но в основном нужно это воспринимать, эти продукты, как альтернативу. И, разумеется, для лица, у которого есть аллергическая реакция на имеющийся на рынке белок сои и молока, то тут окажется, что этот белок окажется, например, наоборот, неаллергичным. Но, как и говорила уже Йога, и с этими продуктами нужно быть осторожным, потому что аллергии могут возникать, и особенно нужно быть внимательным, когда на ракообразных, на моллюсков или на пылевого клеща. Тогда эти продукты категорически не подходят, и не стоит их даже пробовать. То есть нужно понимать, то есть, с одной стороны, инновация, новый продукт, но также потребитель должен быть внимательным, осторожным, потому что в Европе, где есть разрешенные насекомые, обязательно нужно указывать маркировки продуктов, какой насекомый.
А
и также предупреждение об аллергии. Да, у нас тоже это работает. Например, если на латвийском рынке придет продукт с такими составляющими, будет соответствующая предупреждающая маркировка. И наша служба это будет тоже контролировать, чтобы мы это соблюдали. Потому что это крайне важно. Чтобы обеспечить безопасность
этих продуктов. Сегодня есть такие продукты, в которых уже есть? Ну, например, я честно вот скажу. Я не знаю, вы там читаете, что там входит в продукты? Я нет. Я думаю, что... Ну, вы просто специалисты. Но большинство, конечно, не лезет в описание. Е там не... Есть что-то сегодня, что уже содержит?
На сегодняшний день, если мы говорим в целом о регулах, на которые вы ссылались вначале, что, которые приняла Европейская комиссия, нужно учитывать то, что все эти регулы содержат требования на защиту данных. Это значит, что регула, которая вступила сейчас в январе, там говорится, только одно предприятие вправе предлагать продукт на рынке. И, например, если у нас сегодня 7 регул, то это 7 компаний. Поэтому продукт не так широко распространен. Однако сейчас в Еврокомиссии я тоже сама участвую в рабочей группе. И у нас на повестке 2 проекта регул, где будут предусмотрены более широкие права. И в связи с этим может быть вероятность, может быть уже в этом году, что насекомые намного шире используются на европейском рынке. Да, и потребитель должен быть готов, что такого рода продукты будут и на рынке Латвии более широко. Сейчас на латвийском рынке даже сложно найти эти продукты. Если бы вы мне спросили, где я могу купить и посмотреть, я даже не могу сказать. Я бы сказала насчет Рига Фуд, как выставки. В Стокмане, говорят, есть. Но так найти непросто. Очень мало таких предприятий, кто этим занимается.
Вы знаете, вот здесь интересно, если, например, крупный какой-то производитель хлеба, у нас их много, традиции хлеба представлены, они начнут эту муку из... Кто это? Хрущ, да? Хрущ. Закупать и добавлять. Они обязаны будут вам об этом сообщить, и вы должны будете, или они должны будут указывать это все. Вдруг это будет повсеместно уже.
Да. Им не надо нам об этом сообщать, что они начинают производство, это они должны сообщать. Но они обязательно должны будут указывать на маркировке продукта, что такой компонент есть в продукте, и обязательно будет, должен быть предупреждение об аллергенах. То, о чем я говорила, что для лиц, у которых есть конкретный список аллергий, что они не могут использовать эти продукты. Разумеется, для потребителей очень важно, читать информацию, которая есть в маркировке продукта, потому что это единственный способ, как вы можете понять, что вообще в составе продукта. Я не думаю, что когда продукты заходят на рынок, то какой-то производитель осознанно будет от вас скрывать, потому что нужно понимать, что та же мука из насекомых, я смотрела вчера в интернете, я смотрела по ценам, 1 килограмм стоит 60 евро. Это не тот компонент, который кто-то будет дополнительно досыпать и прятать. Наоборот, скорее всего, на упаковке будет нарисована букашка, название, будет какая-нибудь сверчковый хлеб или хлеб кузнечика. То есть мне кажется, что так это скорее будет происходить. Потому что это особые продукты, и производитель захочет на этом особо сделать акцент.
А вот я у вас потом спрошу, давайте выслушаем историю вообще вашу, да? Но мне интересно, просто такой вопрос сразу возник, а если это так дорого, зачем этим заниматься? Это очень, ну, интересно, ведь это же как бы невыгодно получается. Ну, давайте вашу историю. Я понимаю, это вот продукция, да?
Нет, это просто купленные сушеные насекомые, разрешенные на рынке.
Их есть можно?
Это образцы. Это вы здесь можете увидеть, как выглядит сверчок, как
но есть их нельзя, да?
Саранча, и как выглядит этот мучной хрущ. Если вы купили у компании, которая имеет право распространять, вы тогда можете их есть. Здесь просто посмотреть. Да, и в целом, почему используют производители? В первую очередь, из-за количества белка, содержания белка. Как мы уже говорили, да, мы можем есть коров или куриц. Мы же не видим целиком тушу коровы, а вот насекомых мы видим целиком. Поэтому представление о том, что такое белок, у нас разное. Например, свиной карбонат, уже нарезанный ломтиками. Другое совсем восприятие по поводу насекомых. На самом деле мы же едим креветки. Ну, креветка тоже чем-то похожа на насекомое. Так вот, порошок насекомых выглядит как цельнозерновая мука. Это не выглядит иначе. И если мы смотрим с точки зрения порошка, который добавляется в другое блюдо, это сейчас для того, чтобы для обогащения белком. Поэтому я сильно сомневаюсь, как коллега сказала, что кто-то будет прятать, что эти потихоньку добавлять. Это не имеет смысла, потому что добавленная стоимость, когда мы это добавляем, это для тех, кто не может есть, например, свинину, кто избегает сои как аллергена. На мой взгляд, это еще одно дополнение в нашей тарелке, как мы можем обогатить свою питание, потому что это источник протеина или белка, и это очень ценный белок, и в нем, как в белке животного происхождения, больше аминокислот ценных, чем в растительном питании. Поэтому, если добавляются насекомые, те же сверчки, это, скорее всего, источник протеина в протеиновых батончиках, галеты, хлеб, которые действительно дают дополнительную пищевую стоимость. Ценность. Если мы говорим, это на долгосрочность, и это тоже такой подход, идейный подход для использования этих продуктов для обогащения растительного питания ценными протеинами. Потому что мы же не видим глобально, что происходит с природой. И вот насекомые предлагаются как альтернатива традиционному источнику белка. И почему бы не обогатить свою диету? Потому что 20 лет назад, например, суши были не таким распространенным, просто как пример. Но есть множество продуктов, та же спирулина. Это все для того, чтобы обогатить наше меню.
Расскажите, как вы додумались до вашего проекта с насекомыми? И самый главный вопрос, а где вы их берете? И что производите?
Да, в самом начале это было совершенно случайно. Когда я увидела первый раз насекомых, я сразу решила сделать свою компанию. Нет, это был такой пошаговый процесс. Я видела, что большой производитель добавляет муку из насекомых к хлебу. Так вот, с 21 года в Евросоюзе официально разрешены в использовании продуктов питания, и все дальше развивается. И научные исследования стало больше. В тот момент это было просто идея, которая меня не отпускала. И постепенно где-то присутствовала. Потом у меня была магистерская работа. Я написала и как раз ее о производстве муки из насекомых в Латвии. И вот есть Карлос Бакс, предлагают шоколад с вот этой, с этим протеином. И это получается вкусная шоколадка с таким добавленной стоимостью, добавленной ценностью пищевого питания. И в виде порошка мы даже не это все не видим и не ощущаем. И можно приобрести у официальных производителей, которые лицензированы.
Ну,
разумеется, сами в Латвии не выращивают, я сама нигде не выращиваю.
А я знаю, что, знаете, вот я была на Ригас Фуд, там был литовский какой-то предприниматель, который в Латвии выращивает сверчков. Не в Литве, заметим, да, он в Латвии выращивает и что-то такое делает. То есть, ну, насколько я так понимаю, это действительно дорого. Как? Где здесь какая-то экономика?
Знаете, вот я как раз связана Hamilton Laboratory со всеми производителями, как раз человек, который почти все знают производителей. И вот именно в этот момент, когда появилась вот такая ситуация, те, которые производят хлебобулочные продукты, макароны, они говорят, знаете, на нас люди катят такую информацию, что мы больше не будем покупать вашу продукцию, потому что мы боимся, что вы тоже будете вникать в этот продукт жучки. Тогда, когда вот я с ним общаюсь, они говорят, знаете, это слишком невыгодно. Вы же сами видите, сколько стоит мука, 2 евро килограмм или 50-60 за это. И эти, которые там повысят протеин или там минералы, это не то, того не стоит. Там нет бизнеса вообще. Так что, но говорят, ну, знаете, люди все-таки недостаточно знают информации. И они просто то, что видят в соцсетях, они думают, что это вкладывает все. Но, конечно, как моя коллега Диана сказала, они же должны указать, что там что в этом продукте есть. И так что это просто, я бы сказала, то, что люди недостаточно информированы, что это не так просто, и где есть этот... что-то есть, это стоит того или не стоит того. И, конечно, те продукты, которые содержат жуки, они потенциал, по моим тоже исследованиям студентам, имеют только те, которые есть в таком виде, которые они не видны, когда как муха они выглядят, потому что иначе люди...
Не хотят, крах, да?
Просто не, это они сразу, у них есть так, как бы предреакция, нет, я такого не буду кушать. Только, может быть, молодые люди, там где-то 20-30, они так из-за интереса, может, попробуют. И те продукты, которые вы можете купить, например, там Stockman или там каких-то маленьких... шоп, там есть батончики, например, там или какие-то снеки, они только купят один раз, чисто за интерес, или там, например, сделать такое, давай мы с друзьями там немножко там поинтересуемся. Но как бизнес, это еще не того, потому что в этот момент он идет с лаборатории, и только с этих новых производителей, которые только смотрят какие-то возможности, и они только чисто больше так, об этом предлагают, какая будет реакция, но как альтернатива вот заменить нормальное мясо или там другие варианты.
Но может не сейчас, может быть через 50 лет. Я вам попрошу вас прокомментировать, вот почему эти меняются наш рацион. Нашла я данные такие, что к 50-му году население Земли может столкнуться с дефицитом еды. Это Организация Объединенных Наций, поскольку почти 10 миллиардов будет жить. И уже сейчас разрабатываются вот такие новые альтернативные источники питания. Это первая причина, на которую указывает Организация Объединенных Наций. То есть мы уже сегодня в поиске будущей еды, чтобы мы тут все не умерли. Ну, не мы, а уже, наверное, может быть, и там какое-то другое поколение. Второе – это изменение климата, что жучки, они выбрасывают при своем производстве меньше СО2, чем коровы. Поэтому нам надо в эту сторону идти. Но тут, конечно, животноводы, они встали стеной и говорят, что ничего подобного мы тут против. Вот это
конечно,
попрошу.
Конечно, это можно подтвердить на этот момент. Но знаете, там есть еще другие аспекты. Например, я делала исследование с студентами из университета, и мы смотрели только пару данных, как изменяется моча, когда кушаешь 2 недели, например, продукт повышенной с протеинами из жучков. И знаете, только за 2 недели, это очень маленький срок, эти данные, мочевая и креатин, мочевая, она очень быстро повысилась, что значит, что очень большое влияние на это имеет. Потому что мы только еще заместили только 1/3 нормы МЛК до дня. И просто знаете, что это видно, что если каждый день кушать такой вид продукта, очень небольшое влияние есть. Знаете, но мы ответили только на один мини-вопрос. Как изменяется, например, только вот эти 2 данные, и смотря на мочу. И, ну, знаете, я сказала бы, до этого, 50-го года, наука должна работать очень
Сильно, да?
Чтобы ответить, потому что вопросов миллионы, потому что все нюансы, мы еще не знаем ответы. Мы не Африка, которая нормально потребляем это. Mm-hmm. У нас другой микробиом по существу, и мы по-другому влияем. Конечно, как иногда, вот, как один вариант, иногда скушает для здоровья, как я говорила, здоровый организм справится, но чтобы только вот заменить... И пока это еще совершенно небезопасно, потому что очень... Мы только говорили насчет аллергии, там, например, как на эту кровь и на мочу, но еще другие очень многие вопросы должна наука ответить, чтобы сказать, да, мы внедряем. И я бы еще тоже в этот момент очень так смотрела...
Аккуратно, осторожно,
аккуратно,
да.
Да, с интересом можно попробовать, как это вкус. Конечно, вот это именно вот, говорить, вот первое, мне начали заговорить, знаете, около миллиона всяких насекомых бывает. И, конечно, вкусовые эти возможности тоже... И невозможно знать все названия. Около 2000 мы можем кушать. Ну, так,
я думаю, что мы какие-то и едим тоже. Сами того не понимаем.
Но мы только о первых пять говорим. И, знаете, это только начало.
Атанас, грибатый комментарий.
Я тоже хочу добавить по поводу науки, что, да, действительно, те насекомые, конкретные виды насекомых и конкретная количество использования тестируется научным образом и признано безопасными в питании. Поэтому, если мы производим, например, макароны, количество порошка насекомых, столько-то можно использовать, потому что протестировано, что вот столько это безопасно. И глядя на усвояемость, поскольку я учусь в университете бионаук, и это моя исследовательская работа в докторантуре, это как раз усвояемость белка насекомых. Есть вот насекомые, в зависимости от того, как его выращивают, в каких условиях, можно повысить или количество либо жиров, либо белков. И это сильно надо же исследовать. Но если мы говорим, что есть столько методов обработки, и, например, если мы щадяще высушиваем насекомые при 85 градусах, чтобы не нарушить состав белка. Это точно так же, как с приготовлением мяса при определенной температуре. И при перерабатывании мы понимаем, что эта пищевая ценность может снижаться. Поэтому, когда речь об усвояемости, наука еще очень много чем нужно заняться, чтобы получить оптимальное понимание, как нам это использовать и именно получать одну ценность белка. Поэтому исследований очень много, но тем не менее я хочу сделать акцент на том, что те насекомые, которые подтверждены как безопасны для использования в установленных количествах, они являются безопасными. И я, как исследователь, тоже могу не сомневаться, что в определенных количествах их использование в нормальной ситуации, когда у тебя нет, например, аллергии на ракообразных, то это безопасно для питания. Но есть разница. Это протестировано и научно доказано. Именно поэтому есть эти защита данных, чтобы предприятие, которое могло это предлагать, могло сначала делать большую подготовительную работу. Столько-то можно использовать, и это безопасно.
Люди пишут, что да, это нам трудно пока было бы привыкнуть к лягушкам, жукам, но лягушки это немножко другое, я так понимаю, лягушки и сейчас можно купить и есть, кому это нравится, да, к жукам, потому что традиционная латышская еда, конечно, этого не включает, пишут наши слушатели. Вы участвуете вот в этих заседаниях. Я так понимаю, если сегодня посчитать, вот взять 100% белка, то насекомые даже 1% не будут составлять, там 0. Но куда мы идем? Вот насколько мы будем в связи с изменениями климата и тем, что население планеты увеличивается, будет ли меняться что-то в будущем? Вот вы участвуете в этих рабочих группах.
Да, поскольку, безусловно, изменения прибудут. И также я хочу здесь добавить, что касается выращивания насекомых как таковым, потому что многие потребители, которые нам звонят, нашу службу, они думают о том, что это их где-то ловят на полянке, с кузнечиков высушивают и дальше предлагают для питания. Но в реальности, если говорить о выращивании насекомых, можно посмотреть в интернете, какие уже сейчас выглядят крупнейшие фермы насекомых. Они огромные фермы. Именно слово «фермы» используют. Потому что действительно способ очень похож, как при выращивании животноводства производственного. Но, конечно же, в этих больших фермах насекомых выращивают в большом количестве этих продуктов, производятся это тонны. Это не то, что несколько букашек наловили и приготовили. Также очень строгие требования к гигиене, как при выращивании насекомых, так и потом при их переработке, как уже говорили о термической обработке, о бланшировке. Здесь делаются максимальные меры, принимаются, чтобы было безопасно с точки зрения микробиологии. И, конечно, разумеется, у насекомых могут быть микробы или паразиты, их нужно тестировать на них и уничтожать. Иначе этот продукт может быть небезопасным и зараженным.
Это новая на высокий отрасль, уровень можем так сказать, она
это новая индустрия, да, новая отрасль. В Латвии есть фермы, где выращивают насекомые, выращиваются насекомые с целью, чтобы их использовать в питании животных. Разумеется, если Евросоюз примет регулы, которые позволят всем предприятиям выращивать, то в части имеющихся ферм действительно обустроят эти животноводческие комплексы под выращивание насекомых и для тех, которые пригодны в пищу человека, не только животных. То есть здесь есть много чему развиваться.
Мне как раз, поскольку я человек, который связан с этой темой, например, сегодня я тоже встречаюсь с одним предпринимателем, который говорит, вот меня интересует эта тема, я хочу вот это тоже делать. Еще перед две недели тоже приходил, я говорю, что интерес
да?
достаточно высокий интересно. Сохраняется, потому что, ну я сразу говорю, это очень необычно, вы будете такие смелые. Когда я рассказаю эти многие аспекты, как видите, не так много их появляется, но и такой интерес, что вот, да, эта тема такая актуальна, да, мы думаем насчет наш мир, но когда надо уже практически, ну, не совсем, потому что там именно вот так, они не могут соревноваться с этими большими тоннами, которые выращивают, потому что, ну, Латвия достаточно маленькая.
Конечно.
И просто интерес есть, но это не всегда идет в балансе с бизнесом.
Но в Европейской комиссии, я так понимаю, некоторые не очень довольны. Особенно те, которые защищают фермеров и животноводство. Ну, то есть удастся ли, как вам кажется, я не знаю, к кому вопрос, да, найти вот какой-то компромисс? Потому что, конечно, животноводство – это крупнейшая отрасль, она для Латвии традиционная. Но они не будут между собой конкурировать.
Да. Ну, у
меня сразу вопрос, почему должна быть всегда здоровая конкуренция, как раз способствует развитию рынка. Это не значит, что мы должны находить какой-то компромисс. Теперь мы будем выращивать только кого-то меньше, кого-то больше. Разумеется, есть требования, регулы Евросоюза, которые способствуют охране природы или защите от перемен климата. Не думаю, что всегда будет какой-то компромисс между всеми отраслями. Есть обширная возможность развиваться, потому что там, где нет возможности развиваться, это минус для общества. У нас развиваются разные направления исследований, и хорошо, что мы можем предлагать лучшее этому обществу. Конечно, кому-то неловко, что вот появилась новая отрасль, которая в каком-то смысле конкурирует сейчас совсем чуть-чуть. Может быть, в аквакультуре намного больше насекомых. И да, выращивание животноводства, и в индустрии домашних любимцев белок насекомых намного шире представлен.
Пишет
может быть, это хорошая вот бизнес-возможность.
Пишут наши слушатели. Так, сейчас скажу. Так. Что некоторые пишут, что да, вполне себе неплохо, неплохая идея. Вот еще пишет слушатель. Вообще-то опыт поедания насекомых, он есть у каждого, кто вышел из Союза. В советское время насекомые в муке, крупах и картошке – это была неизбежная реальность. И одно из моих детских воспоминаний – однажды мне пришлось отведать супчик с мучными жуками. Я один в семье со своими детскими глазками заметил подвох. А родители сказали, нет, ешь давай нормально все. этот мин и нахваливали бабушку на стряпню. Кто-то очень испугался тому, что конина, вот я вначале сказала, а если сегодня конина, ну, может быть, к вам это такой короткий вопрос. И еще будет вопрос, после которого я перейду уже еще к одной теме. Вот про конину, и знаете, какой еще вопрос пришел? Я помню, где-то гуляла в интернете, лягушка на упаковке, это что, лягушек добавляют, спрашивает наш слушатель.
И я по поводу этих лягушек. Мы в службе ветеринарии и безопасности пищевых продуктов. Этот символ с лягушкой совершенно не связан.
Но я уже помню, что
с лягушками. Состав продуктов. Это больше связано с торговыми практиками и стандартами. Что касается конины, ситуация похожая, если в составе...
Есть сейчас, да.
Да. И, соответственно, в маркировке это указывает.
Ну, то есть такие продукты есть. Но, в общем, смотрите внимательно.
И это не запрещено, потому что конина – это не новый продукт питания, в отличие от насекомых. И там указывается. Тогда ситуация была такова, что предприятие добавило конину, но не указало, не декларировало это на маркировке. И это, конечно же, несоответствие.
Спрашивает наш слушатель, что теперь уже мясо, скоро придется есть какое-то альтернативное. Кстати, к альтернативному мясу, это был вопрос, но на самом деле идея искусственного, наверное, вы прекрасно знаете, идея создания искусственного мяса, только она сейчас разрабатывается. Я только коротко скажу, что вообще такое искусственное мясо. Очень сильно расследуется эта тема. Процесс производства называется клеточного мяса, начинается с забора клеток у живых животных. Потом они выращиваются и размножаются в биореакторах. Для придания продукту текстуры и питательных средств в него добавляют клетчатку и другие элементы. Поскольку такое мясо, в нем нет как бы костей естественных и кожи, то оно получается ну, вот такое, как филе. Но его используют для приготовления бургеров, сосисок и наггетсов. Но вопрос в чем? Не все страны Европы, по-моему, Италия вообще не хочет это видеть у себя. Какие-то страны разрешили только для животных, для собак, там, кошек. Да? И вот последняя новость. 12 государств-членов ЕС направили в Европейскую комиссию письмо с просьбой организовать общественные дебаты и провести оценку последствий внедрения клеточного мяса. Что, может быть, это тоже слишком будущая перспектива? Как вам кажется?
Просто это один из вариантов, как искать еще какие-то варианты для получения такого продукта, который высокий в протеинах. Это один из вариантов. Просто все в этот момент насчет, сколько это стоит, конечно, когда это лабораторное, но просто это один вариант, как искать что-то нам еще другое. Потому что, конечно, там очень все достаточно ну, просто сделать из этих клетчаток, кормить теми веществами, которые чтобы, нужны, чтобы они росли, и потом предлагать как продукт, там, внедряя там специи, вариации, приготовления. Просто, знаете, мы все время меняемся. Это мы все видим. И вот это одна из альтернатив. И пойдет она, внедряется, будет она достаточно по бизнесу выгодная. Это уже ответит нам, конечно, на будущее.
Ну, знаешь, как технологии. Они вначале всегда дорогие. Помните, сколько мобильные телефоны стоили? Там надо было копить, а сейчас там... Ну, тоже недешево. Но многие вещи, которые... В Латвии пока этого нет. Искусственного мяса.
Нет, потому что это новая форма мяса, это новый продукт питания, и это мясо должно пройти такой же путь, который прошли эти съедобные насекомые, и это длится годами. Это значит, что предприятие, которое захочет этот продукт предлагать на рынке, сперва нужно получить разрешение от Еврокомиссии, и это требует года. И с этими насекомыми мы тоже видим, что это видим сейчас конечные результаты работы, длившиеся годами. Пока ученые на уровне Евросоюза это оценят, и только тогда после оценки безопасности дают разрешение. Если такое мясо получит такое разрешение, тогда такая возможность тоже появится. Ну, я думаю, это еще очень дальняя перспектива.
Но концептуально никто в Латвии не возражает министерство, поскольку, опять же, вопрос конкуренции там с животноводством, так?
Да, у нас пока не было никаких протестов или чего-то подобного. Ну, конечно, в Евросоюзе По поводу насекомых тоже очень по-разному на это смотрели. Есть те страны, которые очень сильно категорично настроены.
Мне кажется, что всегда
все зависит от того, что у нас есть выбор. Никто никому ничего не навязывает. Не надо поднимать панику, что ой, завтра что-то нас отберут, что-то нам предложат. И сейчас у нас не будет выбора. Все идет постепенно и со временем. И с насекомыми тоже это было не так быстро, чтобы они были как-то заметны на полках. И как с другими альтернативами, они постепенно появляются. И люди, которые сами выбирают использовать такие продукты. У них есть возможность это приобретать и что-то заменить в своей диете, никому ничего не навязывая.
А кто покупает вашу продукцию? Наша Алина покупает продукцию. Алина, рассказывай свой случай. Почему? Будь уже у нас как спикер сегодня. Мне потому что интересно, вот каков аргумент, да?
Да, дело в том, что я из эстетических соображений, когда первый раз увидела, например, по поводу рыбы в океанариуме в Лиссабоне, насколько отлов даже дикой рыбы вредит популяции океанов, а я поняла, что это нужно искать еще какие-то альтернативы. Я не могу быть вегетарианкой, мое тело этого не позволяет, мне нужен животный белок. И когда эта альтернатива появилась, и я первый раз в гомеопатической аптеке увидела на прилавке шоколадку с насекомыми, мой муж тоже по этому поводу не против, мы купили шоколадку, съели...
Дрожащими руками открывали?
Нет. Дело в том, что я путешественник, я пробовала и вещи пострашнее.
Да.
Совершенно нормальная шоколадка, то есть получше, чем то, что мы ели соевый батончик в конце перестройки.
Да. И теперь ты такой вот приверженец. Будешь, если что, есть какой-то хлеб из сверчков, из кузнечиков? Вот как он называется, этот хрущ или хрящ?
Да,
если хрущ.
Ну, во-первых, пищевую моль, наверное, любой из нас случайно пробовал.
Случайно, да, потому что
термически обработанное
бедствие с этой пищевой
молью. Я точно буду. Единственное, мне очень ценно то, что говорит ученый, понаблюдать за своим организмом, чтобы аллергических реакций не было. Потому что, да, даже такие продукты, как орехи, могут быть аллергенными. И тут нужно тоже организм этим не насиловать, а привыкать постепенно.
Слушайте, вот случайно так получилось, я не знала и знать не знала, что Алина у нас, оказывается, приверженница жуков. Вот как раз наш слушатель пишет. Не кажется ли вам, что все развитие пищевой индустрии идет по линии наименьшего сопротивления? То есть по линии наименьшего сопротивления затрат на приготовление продуктов питания. Но тут я хотела бы, конечно, сказать, почитала вообще вчера, куда идет пищевая индустрия. Это порошковая еда. Закинул порошок, размешал, поел, да. Трансдермальный пластырь. Новое слово в медицине. Клеишь пластырь, он вырабатывает какие-то питательные вещества, ты доволен. Такая же жвачка. Жвачку пожевал, как-то у тебя там впиталось это все. Все счастливы, да? То есть тут много можно продолжать. Расскажите, у нас не так много времени, куда идет пищевая промышленность? В будущее немножко заглянем, хорошо это для нас или плохо? Такой будет мой заключительный вопрос.
По сути, просто все время мы ищем какие-то решения. Например, вот, правильно сказала наш человек, что мы должны искать альтернативу по этическим вопросам, потому что молодые люди, для них это очень важный аспект, которые производят пищу для животных, они смотрят альтернативу сои. И просто производители, они должны думать, как это решить. И по-большому, наше это быстрое время, люди знает, что время есть только столько, сколько есть, и они хотят, чтобы сохранить это время для других дел и не тратить так много для приготовления пищи. И потому такого вида пищи, которую производители теперь делают, эта часть очень резко возрастает. Mm. Это только могу подтвердить, когда я есть в коммуникации с производителями. И мы можем по своему персональному опыту это также, думаю, подтвердить, потому что достаточно время другое врет работа, профессиональная дело.
А это не страдает качество еды? Одно дело взять, вот там, я не знаю, какой-то бифштекс, самому приготовить, или порошком вот что-то размешать и выпить. Одинаковый будет?
Неоднозначно. Этот вопрос, конечно, как смотреть с этой стороны, конечно, конечно, там есть, например, то, что мы баудам,
да,
этот процесс,
наслаждаемся
этим процессом, и как мы сколько мы устали, и сколько нам остается время для чего-то другого. И тогда мы все время взвешиваем. В этот день я буду брать сырое мясо и делать бифштекс, и этот процесс как бы наслаждаться. И все-таки я хочу мне немножко с друзьями пообщаться, не сидеть там 2 часа в кухне.
Да. Куда мы идем? Может быть, вы видите даже, как меняется и в Латвии ассортимент тех продуктов, что какие-то вот, ну, за проследить немножко.
Латвия, я, Латвии, да. Я думаю, что
как во всем мире рынок все время возрастает, и эта доля рынка новых продуктов, инновационных продуктов возрастает. И очень для предпринимателя очень важно предлагать потребителям новый интересный продукт. Это возможность для развития бизнеса. Но также, что касается насекомых, нужно понимать, что это возможности экспорта, которые очень важны для наших латвийских предприятий.
Кстати, да, об этом мы не поговорили.
Это новые экспортные продукты, а это будет поддерживать, развивать наше экспортное направление и качество.
И ваше тоже. Вы как видите? Вот вы вообще производитель как раз вот такой вот, может быть, еды будущего, кто его знает. По какому пути пойдет мир? Ну, ближайшие год, не год-два, а, скажем, еще чуть-чуть подальше. Искусственное мясо, порошковая еда, насекомые, что еще?
На мой взгляд, это звучит так очень категорично, что мы идем из одной канавы в другую канаву, пытаемся свалиться. Потому что, в том числе, Всемирная организация здравоохранения, основное — это сбалансированное питание, это приоритет. И вот этот порошок, который я выпиваю, белковый после тренировок, или полностью питьевая, жидкое питание, это только альтернативы. Все же мы до долго останемся при овощах, зерновых, белках животных из рыбы. И у людей много вопросов о том, как мы понимаем правильное питание. И не забудем, что нам в том числе нужно жевать и грызть, и это не просто так, что я могу просто выпить и забыть. Крайне важны эти мышечные работы, наших челюстей.
Какое-то необычайное просто вызвало, люди вызвали какой-то необычайный ажиотаж. Вот, и пишет как раз наш слушатель, пищу же надо жевать, для этого нам придумали зубы, а какой порошок, то есть это то, что вы сказали.
Именно, совершенно точно. Да, это только в отдельных случаях, когда очень большая спешка, я что-то могу быстро перехватить, это не должно быть основным питанием, поэтому человеку нужно думать, что я ем, и что вообще здоровое питание, и что наилучшее для меня. Потому что лично я, ходячая лаборатория, в которой происходят постоянные химические процессы, отличаются от кого-то другого. Поэтому я советую больше образовывать себя, читать хорошую научную литературу, не слушать все подряд в интернете, особенно если это вызывает такие негативные эмоции.
Это вопрос с лягушкой.
Вот вопрос с этой лягушкой.
Я видела, как это все преподносилось, что вот нам скармливают как-то под видом чего-то лягушек. Конечно же, это не так. И слава богу, что сегодня у нас профессионально ответили люди. Спасибо огромное, девушки. Я получила сегодня необычайное удовольствие после трудных экономических тем к концу недели поговорить вот о такой, может быть, забавной. На самом деле это очень серьезная тема, которая меняет и наше пищевое поведение, и экономику в том числе. Кстати, никуда я от этого не уйду. Спасибо большое. Представлю еще раз своих гостей: Диана Биркенфельда, руководитель отдела регистрации пищевых продуктов продовольственно-ветеринарной службы Lielas Paldies jums. Эдита Лигере, владелец компании Carlis, и как раз производитель продуктов из насекомых. Спасибо вам огромное, удачи. У вас глаза горят, когда я вижу, как вы говорите о своей вот работе, и то, что вы учитесь, и этот вопрос изучаете, это особенно ценно. Илга Гедровица, независимый исследователь продуктов питания, специалист лаборатории Hamilton Baltic. Спасибо огромное, девушки, за то, что вы пришли сегодня к нам в студию, рассказали, вопросов было много. И люди, конечно, в основном признаются, что да, они пока не готовы. Но кто знает, молодое поколение, как вы говорите, оно более открыто ко всяким инновациям. И вот Алина у нас сидит, и тоже попробовала, оказывается, жуков, подумать не могла. Спасибо большое. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко. Всем пока.
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.